мы продолжаем наше ток-шоу после дневного эфира, и где мы обсудили очень немало вызовов сегодняшнего дня. Хочется проанонсировать следующие четыре темы, их будет больше, следующие темы, которыми мы будем, о которых мы будем говорить следующие два часа. И, наверное, начнем мы с разговора о ситуации в Каталонии. Это регион в Испании, где парламент недавно объявил декларацию, вчера объявил декларацию о независимости. Это интересная старая конфликтная история. О ней нам расскажет наш первый собеседник. А что же у нас дальше, Татьяна?
Дальше мы ожидаем в этой студии Александра Шульгу, кандидата социологических наук из Института социологии, и мы поговорим о том, как общество, как украинские граждане отнеслись к полиции. Он поделится с нами результатами свежего опроса о доверии, об отношении к полиции.
Да, кстати, доверяете ли вы полиции? Хороший вопрос. У нас также будет интересная история из Краматорска. Далее будем говорить о детях в зоне АТО. Будем говорить о пакете законопроектов, которые называются безвизовыми законами на таком журналистском сленге. Это те законы, которые могут открыть нам доступ в безвизовый въезд в Евросоюз. И закончим наш разговор мы встречей с журналистками, редакторами журнала «Эль Украина». Поговорим о том, как могут взаимодействовать глянцевые журналы и такая сложная тема, как война. Но с нами уже на связи есть наш первый собеседник. Это доцент УКУ, испанист Богдан Чума. Добрый вечер.
Доброго вечера.
Хочется попросить вас рассказать о том, что произошло в Каталонии. Вчера местный парламент проголосовал декларацию об отделении от Испании. Дайте контекст, пожалуйста, в каком контексте все это происходит и что это означает, что дальше?
Ну, насправді нічого дивного вчора не відбулося, відбулася очікувана річ, тому що ми вже на громадському ще раніше говорили про результати виборів. Місцеві вибори в Каталонії, на яких перемогли партії, які стоять за незалежність цього регіону від Іспанії. І, власне, вчорашня подія – це була така собі декларація про незалежність, тож її варто назвати декларація «План дій щодо досягнення незалежності», згідно з якою, власне, каталонський парламент заявив про свої кроки і чинить через 30 днів для того, щоб досягнути цих подій. До цієї мети, перепрошую. В ширшому значенні це означало, що ті партії, які перемогли на місцевих виборах, продовжують свою політику. Вони не відмовилися від своєї ідеї незалежності регіону. І вчорашній документ – це був такий собі виклик для решти, для решти Іспанії, виклик для Іспанії. Центральних органів влади в Іспанії, для іспанського парламенту, для уряду. Тому що це і виклик відносить нагадування, тому що таке питання існує, що воно є надалі актуальним і що його потрібно.
Богдан? Вы нас не слышите, да? Пропала связь, судя по всему.
Или мы не слышим Богдана, потому что там параллельно с пультом нашего эфира пытаются разобраться. Звук то появляется, то исчезает. Есть ли контакт с Богданом? Есть, но мы его не слышим. Алло. Алло.
Богдан, мы вас опять слышим.
Да, пожалуйста, продолжайте.
Не-не-не, вы можете продолжить, потому что с какой-то точки просто чуть-чуть, буквально 30 секунд,
да,
мы вас не слышали.
Да, ну и зато у нас есть повод задать уточняющий вопрос о том, что это означает. Декларация о независимости Каталонии, вы уже сказали, что здесь нет ничего неожиданного. Как Испания с этим будет разбираться и Каталония также? Что теперь? Теперь, не знаю, демаркация границы, гражданская война, противостояние экономическое?
Що це була така чергова актуалізація цієї проблеми, що ця проблема існує і що її треба вирішувати. Очевидно, що є групи в різних і з точки зору центрального уряду Іспанії, і в самій Каталонії є політичні групи, які готові до діалогу і готові до певного реформування. Фактично немає, чи я не знаю, таких середовищ, які б говорили про жорстке вирішення конфлікту, чи про військове вирішення конфлікту. І це була б велика дурість. Всі іспанці, є знайомі іспанці, які стоять по обох боках, вони це визнають і називають не інакше, як дурість, якесь судове розв'язання конфлікту. І я впевнений, що цього не хоче жодна сторона. Але треба розуміти також, що в теперішній ситуації, які знаходиться сама Іспанія, вона також є цікава, тому що Іспанія готується до виборів парламентських, до генеральних кортесів, які мають відбутися в грудні, і фактично перебуває в стані передвиборчої кампанії. І цей виклик також, цей виклик вчорашній, бо вчорашнє рішення не інакше як викликом для центральних органів влади в Іспанії, є також викликом для основних політичних гравців. І сьогодні ми вже маємо реакцію, згідно з якою практично маємо спільну дію двох найбільших партій в Іспанії. Народної партії правлячої, яка є наразі при владі, і найбільшої опозиційної партії, соціалістичної робітничої партії Іспанії. Два лідери сьогодні дали спільну заяву в тому, що вони дотримуватимуться конституції країни і відстоюватимуть власне законність прийняття того чи іншого рішення згідно того, як передбачається конституція. Вчора прем'єр-міністр Маріано Рахой звернувся до Конституційного суду, який мав би розтлумачити це, і очевидно, що також буде зрозуміло, яке буде рішення суду, тому що цей суд не може підтримати такої подібної Гетьманської декларації. Тому що ми можемо чекати? Багато говорять про те, що зараз уряд повинен приймати більш-менш чітке рішення, і це рішення, зокрема, стосуватиметься, наприклад, розпуску парламенту Каталонії і оголошення нових виборів. Тоді ці вибори мали б відбутися в наступному році, і вони пройдуть значно жорсткіших умовах політичної конкуренції, де можемо бачити таку чітку і жорстку позицію загальноіспанських партій, які виступатимуть проти такої незалежності. Зрештою, можемо чекати також того, що в наступному році Каталонія і вся Іспанія пройдений в Великій Британії і Шотландії шлях оголошення офіційного референдуму, який буде прийнято це якесь остаточне рішення.
Богдан, я хочу задать такой вопрос. Почему, каковы аргументы каталонского парламента? Да, почему это решение было принято? И почему Каталония решила, и парламент, собственно, да, избранные представители, решили сделать именно это? Принять резолюцию о независимости?
На это питание будет очень долго ответить. Перший аргумент – це, як я вже назвав, тому що власне, більшість в парламенті Каталонії мають незалежницькі партії. Тобто партії, які декларували, що їхні метою незалежність Каталонії в Іспанії, і тому є така логічна дія. Це вчорашня подія, це ще інше є логічне продовження. А чи є підстави для того, щоб Каталонія мала свою незалежність? Очевидно, що є, тому що каталонська ідентичність, вона була політична ідентичність, національна ідентичність, вона була виразно сформована в модерний час, там вже в першій половині 19 століття. І була незмінно присутня впродовж цього модерного часу і до наших днів в політичному житті Каталонії та Іспанії взагалі.
Ирина, да, мы смотрим друг на друга и думаем, кто задаст вопрос.
Да, но моя очередь. У меня есть такой вопрос. В контексте приближения выборов, о котором вы уже упомянули, какая вероятность того, что данное решение, данная декларация каталонского парламента является неким видом политической активности в рамках предвыборной кампании? Насколько это можно назвать тем, что в Украине часто называют словосочетанием «политический пиар»?
Ну, це можна було називати піаром, тому що і ці каталонські незалежні партії, вони беруть участь у виборах, хоча таке рішення, воно не принесе якогось більшого успіху для них, тому що цей електорат вже є доволі виразний їхній, і ми можемо наприклад говорити, скільки буде депутатських місць цих партій в загальноіспанському парламенті, і ця кількість повториться, як і попередньому фактично. Тут швидше Окрім актуалізації цього питання для самої Каталонії, це є такий нагадування і виклик для майбутнього парламенту Іспанії або для тих партій, які зараз є в стадії виборчої кампанії, що вони також мусять розуміти, що це питання є важливим, і що так чи інакше про нього треба говорити і треба пропонувати і шукати ті шляхи вирішення цього питання.
Богдан, и еще такой очень важный вопрос. На самом деле, это решение парламента Каталонии, это вызов не только Мадриду, да, но это вызов Брюсселю. Наверное, да? Как можно расценить это в контексте ЕС? И насколько, что теперь ЕС должен делать, должен думать, как общаться с правительством Испании?
Ну, бачите, ЄС вже давно повинен думати, і Європейський Союз, я думаю, вони цим думають, це дуже складно для цих дуже доволі таки численних і таких малорухомих, повільних органів центральних управління Європейському Союзі, тому що це є не перші виклики. І ми прийшли в Шотландію, ми маємо Каталонію, будуть інші регіони, що я думаю, в інші. інших країнах Європейського Союзу. Загальна кінцева мета і каталонців, і шотландців, я думаю, полягає в тому, щоб реформувалися не тільки їхні країни, не тільки їхні регіони, а й реформуватися Європейський Союз. Зокрема, на початку 2000-х говорили про те, що Європейський Союз вже чи відпустилися, говорилося про те, що говориться про те, що Європейський Союз повинен реформуватися і перестати бути союзом держав, а перетворитися на союз народів або націй, відповідно регіонів.
Большое спасибо. Напомню, что с нами на телефонной связи был Богдан Чумай, испанист, доцент Украинского католического университета. Мы говорили о таком важном событии, которое произошло вчера. Это декларация о независимости, декларация об отделении Каталонии от Испании, которую вчера принял каталонский парламент. И Богдан Чума помог нам разобраться с контекстами и вписать это событие в карту международных событий и, в частности, во внутренний испанский контекст. Далее, прежде чем мы начнем разговор с нашим следующим гостем, немного переведем дыхание и войдем в тему благодаря нашей корреспондентке Наталье Поколенко, которая из Краматорска привезла очень интересный репортаж о том, как в этом городе стартует запуск новой полиции.
У Краматорську стартували тести для кандидатів до нової патрульної поліції. Від самого ранку кілька десятків кандидатів у коридорі одного з місцевих вишів хвилюються. Приїхали складати тести. В аудиторії кожен сів за ноутбук, отримав логін і пароль. Анна приїхала з дружківки. Каже, питання на тестах їй здалися нескладними, тож, в принципі, впоралася.
Знаєте, як у кожного свій принцип мислення, кому-то може показатися логіка складна, кому-то математика. Ну, в общем, я би сказала, не складно.
А краматорчанин Валерій згадав роки навчання в інституті. Каже, тест як тест, хоча над деякими питаннями довго сидів.
Містами сложно, містами не сложно. Некоторі питання були доволі прості, на некоторі просто старався подумати. Може, навіть сьогодні це уділяло багато уваги.
Впродовж тижня усі кандидати здадуть тести на загальний рівень знань, який можна порівняти з тестом на IQ. За півтори години молоді люди мають відповісти на 60 різноманітних запитань, що стосуються базових знань, логічного і асоціативного мислення, розповів куратор набору до поліції, член колегії МВС Мустафа Найєм.
Це тест, який оцінює способність людини мыслить, то есть это логические способности, способность анализировать, принимать решения, в том числе в стрессовых ситуациях, потому что сейчас там достаточно сжатое по времени и по срокам принятия решений по разным вопросам. В основном они направлены на то, чтобы выявить у человека ну, так называемые общие навыки. Или, если таким более понятным языком, это тест на IQ.
У разі успішного складання тестів кандидати будуть допущені до військово-медичної комісії та перевірки фізичного стану. На кожному етапі відбору комісія складатиме рейтинг і відбиратиме тих, хто показав найкращий результат. Загалом проведення всіх етапів конкурсу займе близько місяця. Тож на початку грудня майбутні поліцейські Краматорська вже мають поїхати до Харкова на навчання. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Возвращаемся в студию. Это наша программа «Киев-Донбасс». В студии работают Татьяна Трещинская и Ирина Славинская. И у нас уже есть гость, обещанный в начале этого часа. Это Александр Шульга, кандидат социологических наук из Института социологии НАНУ. Все правильно сказала?
Да.
Да. Институт не перепутала.
Нет.
Ну, всякое бывает.
Да, ну и также сложно перепутать тему. После репортажа из Краматорска мы возвращаемся в Киев, возвращаемся к результатам исследования. И вопрос, который мы задали нашим слушателям в Твиттере, правда, я еще пока не проверяла, если на него ответы. Доверяете ли вы полиции? Знаем ли мы, доверяют ли украинцы новой полиции?
Ну, как показывают исследования и количественные, как показывают вот исследования, которые я, про которые я бы хотел поговорить сегодня, наши исследования, качественные исследования, говорят о том, что скорее доверяют. То есть, но вот, знаете, когда мы смотрим цифры, то есть, доверяете вы полиции, не доверяете, там, например, 70% говорят, доверяем. Но вот качественное исследование, оно все-таки дает возможность чуть-чуть глубже копнуть, в дополнение к цифрам, понять мотивы
то
людей,
страхи. То
есть,
мы понимаем, почему.
Почему они доверяют, насколько они доверяют, в какой степени. Вот если говорить о нашем исследовании, то полиции нас люди скорее доверяют. Однако доверяют, знаете, так, кредит дают доверие. То есть это доверяют, но все-таки они еще не уверены в том, что полиция заслуживает этого доверия.
Это как ожидание?
Это вот скорее украинцам хочется доверять. Вот им хочется, чтобы у новой полиции все получилось.
Да, но учитывая то, что новая полиция запустилась совсем недавно, неудивительно, что на самом деле пока мы больше говорим о кредите доверия, чем о реальном доверии. Если говорить о качественных признаках, то, опять же, что, какие ответы заставляют думать о том, что есть кредит доверия? Что меняет? Не знаю, новая форма, молодые полицейские.
Другие лица.
Другие лица. 30% полицейских женского пола, что для Украины также очень большая, ну, впервые.
Прорыв, я бы сказала.
Да, такого раньше с нами не было.
Ну, что касается кредита доверия, то, знаете, ну, преимущественное большинство говорят, мы хотим доверять. Но вот очень четко между собой отличаются молодежь и старшее поколение, вот респонденты, да, они все-таки между собой отличаются, все-таки старшее поколение более скептично настроенное. Молодежь, она видит в новых полицейских, таких же молодых людей, как и они, очень многих знакомых там, и вот молодежь, даже вот какие-то недостатки, она старается все-таки не замечать, а старшее поколение более скептично.
У нас в этой студии уже не единожды были эксперты также на эту и подобные темы. Мы говорили о том, как оценивают экспертная среда полицию. И вот были замечания. Однозначно позитивно улучшилось общение, однозначно позитивно отношение улучшилось. Но были замечания определенные, например, в Ассоциации украинских мониторов, связанные с недостаточным еще поначалу знанием законов новой полиции. Как вот респонденты среди граждан, не экспертов, оценивают вот какие-то компетентностные вещи. Говорили ли вы об этом и спрашивали ли вы об этом?
Конечно, да, мы об этом говорили. Это была вторая очень важная тема. То есть первая тема у нас была доверие, то есть понять, насколько доверяют, не доверяют. И тут же всплывало вот в контексте кредита доверия, всплывало то, что все-таки респонденты видят и позитивный, и негативный. То есть они объясняли, почему они доверяют или почему они не доверяют, или доверяют с ограничениями. Соответственно, второй у нас главной темой — это были позитивные и негативные стороны. Причем исследование было не в каких-то городах в целом, а это было 4 миллионника. Киев, Львов, Харьков, Одесса, где уже начала работать полиция, где уже люди видели не просто в интернете, в телевидении этих полицейских, а некоторые респонденты уже имели непосредственный контакт с ними. Ну или хотя бы видели, вот как они мимо них туда-сюда ездят каждый день на улицах. И вот, да, мы можем говорить о целом перечне позитивных и негативных сторон.
А что негативно? Я вот, например, сразу вспомнила, что вечером, когда новая полиция ездит с мигалками, у них очень яркий свет, и они ночью слепят. И мне, как водителю, довольно сложно проезжать мимо них. Но это, очевидно, не вина самих полицейских. Это специфика оборудования, машины, автомобилей,
которые... Может, они в других городах тоже слепят, в других городах мира.
Ну, очевидно, может быть, да, не очевидно. В Киеве так точно. А что еще?
Ну, что касается вот негативных, их, конечно, все-таки меньше, чем позитивных, но вот главное негативное – это все-таки малая профессиональная пригодность на данном этапе этих людей. То есть вот все-таки респонденты считают, что мало учили полицейских. То есть вот им кажется, все-таки эти 2-3 месяца, ну, причем это говорили люди абсолютно с разных городов, практически во всех городах.
А чего они ожидают? 5 лет, высшее образование?
Да, вот всегда вот этот
минимум,
вопрос.
Вот, знаете,
да?
Минимум сошлись люди, ну, хотя бы полгода. И это про патрульных.
Ну, интересно, как это посчитали, да?
Почему полгода лучше,
3 месяца,
чем 4 месяца?
Или 3,
вот
да.
Старшие люди или люди, которые более-менее знают специфику работы милиции, они говорят, ну, им хотя бы нужно среднее юридическое образование, специальное юридическое, все-таки какая-то академия, должна быть какой-то рост и так далее.
А потом задаешь вопрос, вот предыдущим составом вы были довольны их компетентностью, профессионализмом, там вот, они все-таки отучились в школах милиции не один год, и тоже, или в академиях МВД. Вот, тоже ж может быть вопрос, да?
У гаишников тоже, наверное, было высшее образование?
Ну, многих, я подозреваю. Ну, Ира, как водитель, не может обойти эту тему.
Да, ну, что касается, вот давайте все-таки вернемся к негативным, да, то есть вот после негативного, соответственно, поскольку малое период обучения, малое, соответственно, качество по итогу профессиональной пригодности, вот вы сказали, кстати, про то, что женщины появились. Действительно, респонденты женщины говорили, ну, это классно, это когда мы говорили о позитиве новой полиции. С другой стороны, они же, женщины же, и говорили, ну, я не знаю, а защитит ли меня эта красивая, тоненькая девочка от ну, такого опасного.
Прошу прощения,
а
пузатый милиционер? Я
Таня,
не имела права
мои
этого
мысли,
говорить.
Я только хотела об этом пошутить.
Я всего лишь говорю, что отвечали респонденты. То есть дуализм такой был. С одной стороны, красивые, молодые, очень часто говорили, модельной внешности новые полицейские.
Это всегда минус.
Это для них, для респондентов это был плюс.
Это был плюс, да?
Да. Но с другой стороны, а вот если дело дойдет до такого опасного преступника, что же делать будет? То есть им бы самим себя защитить, а уже не говоря о тех гражданах. И, соответственно, очень часто респонденты приводили, к примеру, вот эти ютубовские ролики, где там на одного правонарушителя там как гроздья навешали полицейские.
Да, это был такой грузный таксист, известный правонарушитель на Майдане.
В том числе. Да, то есть вот позитив, давайте так, структурированно, позитив – это, в первую очередь, вот не привыкли у нас люди к этому, это вежливость, это опрятность, это молодость, это хорошая, ну, более-менее физическая форма, то есть вот ну, не пузо торчащее во все стороны, а все-таки подтянутые молодые люди.
Я, кстати, вспомнила, как на сленге, опять же, гаишников в Киеве называют фисташки.
Да. Ну да, потому что они сходят за мундир.
Да.
Да.
Зеленый
жилет выглядывает. А негатив?
Все-таки еще есть еще позитив.
А, еще позитив.
Все-таки,
еще не весь позитив.
Да, не привыкли у нас люди к тому, что им вежливо отвечают. Вот это для людей был шок. Все-таки пытаются им помочь, то есть как-то ориентированные на сервис. Вот это респондентов очень как бы купило за эти месяц-полтора, ну, в зависимости от города, где уже начала работать полиция. Опять же, вот вы говорили про мигалки. Ну, было несколько, конечно, негативных отзывов, что вот они тут слепят или вот их видно сильно. Но, с другой стороны, большинство ответили, что это хорошо. То есть они вот этот мигание, это, да, вот это эхо этого мигания от домов видят за несколько кварталов, и им уже есть ощущение, что вот полиция рядом. Mm-hmm. Все-таки где вот это видимое присутствие для людей важно. А вот новой полиции, старой полиции, милиции, они такого не видели.
Мне еще, кстати, очень нравится, я несколько раз вызывала новую полицию, и вещь, которая покорила мое сердце, если я могу как журналист и ведущий эфира об этом говорить, это то, что они перезванивают, когда приезжают по вызову. Мне на мобильный говорят, здравствуйте, это патруль такой-то, мы на месте, ну, там разобрались, или там не разобрались, или там никого здесь нету после вашего вызова. И это очень интересно. Я поняла, что мы не спросили о геолокализации исследования, мы говорим только о Киеве.
Мы говорим о Киеве, Харькове, Одессе и Львове. То есть, опять же, это те города, где уже мы провели исследование именно там, где уже работала полиция.
Видно региональное, да, отличие? Собственно, этот же вопрос. Да.
Вы знаете,
задать,
вот в том-то и интересная ситуация, что повторяемость была практически 100%. По две фокус-группы мы проводили
очень
в каждом
интересно.
Городе. И вот фактически одни и те же позитивные стороны, одни и те же негативные стороны, одни и те же страхи, одни и те же похвалы. Это очень...
Это, кстати, важно,
это
наверное.
Это важно.
Полиция объединяет украинцев.
Ну да. Александр Шульга, социолог в нашей студии. Хочу напомнить, я бы хотела задать немножечко глубже вопрос, вот потому что вы сказали позитивы и негативы. Понятно, что полиция работает меньше, чем полгода, и какие-то визуальные вещи замечаются. Где-то мигалка, где-то они там проезжают, что-то еще такое заметно, молодые лица, подтянутая форма. А если говорить о каких-то более глубоких вещах, все-таки доверие формируется не только от того, что машины часто бывают на улице полицейские. Говорили ли вы о чем-то таком, что может говорить на более глубинном уровне о доверии к полиции как институту правозащитному? Или, да,
как к системе, к государству?
О, как высоко мы пошли.
Ну, вы знаете, тут, конечно, люди у нас были более скептичны, поскольку все-таки полиция, по мнению многих, это, знаете, такая вот имитация. Не имитация, а бутафория. Это старшее поколение, говорю. То есть молодежь старалась, нет, вот они молодцы, они изменят ситуацию, вот уже улучшится криминогенная ситуация. А старшее поколение, оно вот все-таки более скептично, оно смотрит, оно более, больше раз разочаровывалось и, соответственно, больше раз, ну, более такое недоверчивое. И вот многие из старшего поколения не видят ни в чем ну, в этом особого отличия. Вот, например, я процитирую, я с собой отчет принес, и здесь вот в отчете живой язык, да, вот респондентов, цитаты. Вот старший человек, один из респондентов, говорит: дело в том, что полиция привозит их, правонарушителей, в дежурную часть, в бывшую милицию, как я понимаю. Занимается этим всем следователь, тот же самый коррумпированный особа. И в итоге, ну не дали взятку полицейскому, так все равно дадут взятку следователю. И дело закроют просто, все. Вот это стандартная, типичная цитата того, как относятся респонденты к вопросу, а может ли новая полиция на данном этапе существенно улучшить криминогенную ситуацию.
Еще тяжело говорить, потому что только 7 числа вступил в действие закон о национальной полиции.
Но скепсис уже есть. Но скепсис, он остался скепсис в наследство.
Да, да, да. И его тяжело, наверное, тяжело сломать все-таки.
Тройка, вот это следователь, прокурор, судья, пока никто не ломал. И респонденты на это указывали.
Да.
То есть вот это наиболее коррумпированная часть, они как были, так и есть.
И по вашим исследованиям, уже практически под конец нашего разговора, если мы говорим о других правоохранительных органах, о судах, о прокуратуре, остается это недоверие на высоком уровне?
Но я думаю, только, я не знаю, куда им еще падать, но оно только усугубляется.
Не видно реформ.
Не видно реформ, но, опять же, слишком мало времени прошло. В Киеве только 24 августа мы видели инаугурацию новой полиции. Некоторое время она действовала еще не легитимизированная подписанным президентом законом. Закон о полиции принят.
Как милиция. Она действовала как милиция.
Как милиция, да. Но, опять же, в меру легально, если я правильно понимаю всю эту специфику. Закон о полиции, опять же, принят не так давно, поэтому есть, мне кажется, очень удачно сформировано словосочетание аккредита доверия. Пока еще можно говорить о наших надеждах и о том, что, возможно, все будет хорошо.
Ну да, их можно оправдать, очевидно, если постараться.
Да. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем разговор с Александром Шульго. Это кандидат социологических наук, Институт социологии Национальной академии наук Украины. И прежде чем мы начнем разговор с нашими следующими гостями, давайте послушаем запись из Киева. Это история жительницы, бывшей жительницы Макеевки Оксаны Галан, которая вместе со своими компаньонами в Киеве открыла очень необычную школу. Школу взаимопонимания с домашними животными. Как можно адаптироваться к жизни в новых городах? Слушайте в материале Валентины Троян.
Киевчанка Оксана Галан вместе с компаньонами из Донецкой области открыла в Киеве школу взаимопонимания с домашними животными. По словам Оксаны, когда в июне 2014 года она приняла решение уезжать из города, то даже не задумывалась о сложностях. Она понимала, что без них не обойтись, но также была уверена, что на ее пути встретится много порядочных людей. Оксана арендовала транспорт и вывезла маму и 7 собак в Киев, где они сейчас снимают квартиру. В Макеевке Оксана работала в ветеринарной клинике, которая, по ее словам, была одной из лучших в Украине. Наша героиня занималась коррекцией поведения домашних животных, их стрижками. В столице изменять любимому делу не стало. Вскоре у Оксаны появились новые клиенты в Киеве, нашли ее и старые друзья из Донецкой области. И уже неделю, как открылась школа взаимопонимания с домашними животными, которую основала Оксана Галан и 2 ее компаньонки.
Нашелся человек, тоже донецкий, который нас, собственно говоря, инвестировал. Ну, то есть мы смог нам довериться и инвестировал, потому что все это в настоящее время, все это оборудование для животных, оно стоит колоссальных денег. Но у него есть свои собаки, он любит, он хочет, чтобы к большинству собак, которые в Украине живут, относились так, как мы относимся к своим собакам.
Уже сейчас, говорит Оксана, их команда понимает, что нужны еще единомышленники. Втроем все задуманное не осилить. К слову, все задуманное они воплощают в жизнь при помощи других переселенцев. Например, полиграфию для их школы делали переселенцы из Алчевска. Обслуживание компьютерной техники – специалисты из Макеевки. Если возникает какой-то вопрос, то к его решению стараются привлекать в первую очередь земляков.
После того, как семинары какие-то остаются, то есть я понимаю, кто, какие услуги нам могут понадобиться. Контакты остаются, и мы потом поддерживаем с ними связь. Ну, то есть, и я, собственно говоря, даже очень довольна. К слову сказать, эти люди, к которым мы обращаемся, это люди, они просто сейчас землю грызут для того, чтобы отвоевать себе какой-то кусочек вот в новом мире для себя.
Проблемы есть, но Оксана отмечает один очень важный и позитивный момент. Столичные клиенты домашних животных рассматривают в первую очередь как компаньонов и друзей. То, к чему и стремятся специалисты их школы. Для сравнения, в Макеевке собак в основном заводили для охраны территории. Либо же была другая крайность – собаку держали в качестве любимой игрушки. Ни первое, ни второе для Оксаны и их школы взаимопонимания с домашними животными неприемлемо.
Вообще стараемся все обучение строить через владельцев, чтобы не было такого, что вот мы хотим, чтобы как раз настроить взаимодействие в паре человека и животное. И поэтому мы в основном работаем через хозяина.
Несмотря на то, что дело Оксаны Галан развивается, иногда она грустит о своих 11 котах. Забрать их с собой в столицу не удалось. Но волонтеры помогли пристроить большинство из них в семьи за рубежом. Оксана говорит, что старается отслеживать их судьбу и каждый раз радуется, когда хозяева публикуют в соцсетях новые игрушки или новые домики ее котов. А вот о прежнем доме в Макеевке девушка вспоминает редко. Ностальгировать она не видит смысла, поскольку считает, что в ближайшие годы ее знания и умения там не пригодятся. Валентина Троян, проект «Мы різні, ми разом» для Громадського радіо.
Мы возвращаемся в студию. Это проект «Киев-Донбасс». И в студии сегодня работают Ирина Славинская, Татьяна Трещинская. Наших новых гостей представляем.
Да.
Да, у нас уже появились новые гости. Это две гости. Виктория Лесничая, президент дипломатического совета Украины, и общественный деятель Татьяна Петракова, также она главный редактор журнала Ukrainian People и организатор фестиваля «Діти за майбутнє України», «Діти за будущее України», переводим, не переводим.
Название можно не
переводить. Начнем с того, что за фестиваль, а потом поговорим еще о каких-то других важных вещах.
Знаете, прежде чем перейти к фестивалю, хотела бы сказать о том, что дети — это наше будущее, и не только наше будущее. Это успех, залог успеха нашей страны. Именно сегодня от тех ценностей, которые мы будем закладывать в воспитание наших детей, зависит наше будущее завтра. Мы будем, 18 декабря мы будем проводить второй фестиваль «Діти за майбутнє України», который пройдет на большой сцене в Украинском доме. Прежде чем перейти к целям и задачам фестиваля, я бы хотела вам рассказать маленькую предысторию его возникновения. Буквально год тому назад, когда произошли все страшные события на востоке Украины, мы с нашей командой занимались организацией детских благотворительных праздников для деток-переселенцев. И вот именно тогда, впервые в жизни, я увидела боль и отчаяние в глазах маленьких украинцев. Я увидела страх. И тогда мы понимали с нашей командой, что дети не только нуждаются в нашей поддержке, а дети нуждаются также в профессиональной адаптации. И самая лучшая адаптация — это совместное творчество детей, благодаря которому они погружаются в детскую сказку, благодаря которому они находят новых друзей. И вот тогда у нас возникла идея организовать первый фестиваль «Діти за майбутнє України», который проходил 28 марта также в Украинском доме. Благодаря данному проекту мы смогли объединить детей из 20 регионов Украины: Львов, Луганск, Донецк, Ивано-Франковск и так далее. Главная цель и задача фестиваля — это объединение детей из всех регионов, показать равенство, равноправие каждого ребенка. Ведь действительно, независимость, из какого мы региона, главное то, что все мы украинцы, и всех нас должна объединять любовь к нашей родине.
А как это можно на фестивале показать? Не знаю, все в одинаковой одежде, все говорят о любви к Украине или что-то другое?
Ну, смотрите, фестиваль как бы проходит в первую очередь в украинских нарядах. Каждый ребенок, безусловно, одет в украинские вышиванки. Каждый, благодаря нашему проекту, мы приобщаем детям к культурным ценностям, к богатству нашей страны, к культурному наследию. Дети читали известные стихотворения украинских писателей, поэтов, урывки с известных произведений.
И перед этим их учат вместе с учителями, с воспитателями, или это такая спонтанная деятельность?
Просто или они сами выбирают то, что душа.
Грубо говоря, насколько это утренник, который готовится перед этим, или это некие спонтанные, мастер-классы.
Знаете, я перед этим сказала о том, что это совместное творчество, когда мы объединяли всех детей. Безусловно, есть репетиции, безусловно, это репетиции с преподавателями, с хореографами. Мы собирали детей в студии, учили их танцам, учили украинским песням, совместно готовили номера, совместно учили стихи, урывки из известных произведений украинских писателей.
Виктория, почему вам интересен этот проект? Почему ви вирішили к нему присоединиться?
Я хочу сказати, що обов'язок кожного українця підтримувати таку прекрасну ідею. Це патріотична ідея, ідея об'єднання. І, як сказала Тетяна, що діти – це наше майбутнє. І саме діти можуть показати на основі добра, любові, об'єднання і дорослих із цієї країни. Я хочу сказати, що кожного із нас є спогади з дитинства, вони світлі. Ми знаємо, що трагічна історія на Сході забрала дитинство цих дітей. І ми б хотіли би от, зробити це свято, але це не тільки сьогодні, завтра, а це на все життя. Тому що обов'язок кожного дорослого – вести правильне життя, правильну політику і дійсно піклуватися про майбутнє нашого покоління.
А коли ви говорите з дітьми, наприклад, та от ви їх запитуєте, що б хотіли вони побачити на цьому фестивалі? От цікаво, що б хотіли вони побачити на цьому фестивалі? От я запитала українською мовою, але я думаю, наші слухачі нас зрозуміли.
Ну, смотрите, во-первых, я бы хотела сказать о том, что зрителями нашего фестиваля будет 350 детей, привезенных с места компактного проживания. Там на сегодняшний день проживают дети-переселенцы. И когда мы спрашиваем, чего же хотят эти дети, мы проводим не случайно 18 декабря, накануне Дня Святого Николая. Естественно, дети хотят ощущения праздника и подарки.
Да,
да, ощущения сказки. Но каждый из них маленькая личность, маленькая индивидуальность, поэтому у каждого из них есть свои желания, мечты и цели.
Вы их реализовываете? Поэтому да, в той мере, в какой можете.
Да, я сразу думаю о письмах, не знаю, Святому Миколаю, но в ноябре.
Они уже могут начинать писать вам письма?
Вы знаете, я немножко отойду к теме. Буквально недавно у нас проходило занятие с детьми, и вот одна девочка, мы писали письма Деду Морозу, и одна девочка написала: «Я хочу, чтобы Дед Мороз закрыл навсегда Инстаграм». Я подошла и говорю: «А почему так?» Она говорит: «Ну как это так? Инстаграм похитил мою маму, и я ее больше не вижу. Поэтому я навсегда хочу, чтобы Дед Мороз закрыл вот эту социальную сеть». Ну, это я так отошла немножко от темы.
Ну, да, очень радикальное желание. Мне кажется, за компанию нужно будет закрывать еще немало
социальные сети. Да, но кроме социальных сетей, да, и кроме виртуальной реальности, есть реальность, которую не видят на улицах, да, и эта реальность не всегда приятна. Есть среди этих детей, о которых вы говорите в основном о талантливых детях, да, которые принимают участие, или дети, которые не замечены в каких-либо особых талантах?
Вы знаете, каждый ребенок — талант. И задача взрослого — увидеть и реализовать этот талант в ребенке. Все дети талантливы, все дети одаренные от природы, и каждый уникален, каждый обладает какими-то особыми качествами.
Ну, как мама согласна, но вы их же как-то отбираете на фестиваль?
Нет, смотрите, у нас помимо того, что будет 80 детей, это талантливые дети, которые дарят ощущение праздника, а тем детям, которые будут зрителями. Естественно, мы отбираем по вокальным, по хореографическим данным, по артистизму, по театральным качествам.
А те, которые будут зрителями, это кто?
Это детки, привезенные из мест компактного проживания для переселенцев. На сегодняшний день в Киеве, в Киевской области, есть 5 мест компактного проживания, где до сих пор проживают переселенцы. Это сложная финансовая категория людей, которым помогают волонтеры.
Угу. И для этих детей, и для их семей это абсолютно бесплатно.
Да, абсолютно бесплатно. Эти дети, помимо того праздника, получают также подарки от Деда Мороза, от Святого Николая.
А в межфестивальный период вы занимаетесь этими детками?
Да, безусловно, конечно. Я постоянно делаю акции. После проекта «Дети за майбутнє України» я планирую совместно с волонтерами сделать серию благотворительных праздников накануне Нового года в самих местах компактного проживания. Это вот Джерело, Лепке, Дымер. Там проживают более, если я не ошибаюсь, 700 детей.
То есть фестиваль будет путешествовать?
Да, фестиваль будет путешествовать, и он путешествует уже на самом деле с 28 марта. И в течение вот всего этого периода мы проводим ряд социальных проектов для деток-переселенцев. Вот не так давно мы совместно с артистами делали акцию «Собери портфель ребенка в школу». Тогда мы привлекли артистов.
Перед 1 сентября, да?
Да, мы привлекли огромное количество артистов, медийных персон, и вручили каждому ребенку портфель и набор в школу.
Я помню, на прошлой неделе в пятницу у нас в программе «Киев-Донбасс» был разговор с Анной Ленчевской и студенткой, переселенкой из Луганской области, из города Щорс. И они рассказывали об опыте работы такого лагеря для подростков, который называется «Строим мосты, а не стены». И его идея состоит в том, чтобы вместе в одном безопасном пространстве, в одном пространстве взаимопонимания, где исключаются конфликтные ситуации, вместе лучше познакомить детей-переселенцев и детей общин, городов, населенных пунктов, которые принимают детей-переселенцев. Там не очень большие группы, речь не идет о больших масштабах сотрудничества, но о том, чтобы, не знаю, несколько подростков 15-16 лет поместить вместе, чтобы они прошли через опыт творчества, мастер-классов, каких-то, может быть, психологических воркшопов. не знаю, мастер-класса по тому, как на смартфон снимать короткометражку. Абсолютно творческие
совместное
вещи.
Творчество, да,
совместное, да, творчество. Но мне кажется, здесь очень важно именно контакт между теми, кто принимает новых соседей, и тех, кто приезжает к своим новым соседям. Есть ли в фестивале, о котором мы сейчас говорим, это фестиваль, я напомню, «Дети за майбутнє України», подобная составляющая?
Безусловно, я же перед тем, как рассказывать о целях и задачах фестиваля, я говорила о том, что главная наша задача проекта – объединить детей из всех регионов Украины. И вот 28 марта, когда мы проводили первый проект, мне удалось, безусловно, это сделать. И я вот тогда, глядя на детей, которые занимались подготовкой к проекту, я удивлялась, что на самом деле нет никаких языковых проектов, языковых барьеров между детьми, что дети с 28 марта до сих пор, вот дети там с Луганска, с Донецка, они нашли друзей во Львове, в Ивано-Франковске и до сих пор поддерживают связь между друг другом. Потому что дети на самом деле, когда они совместно заняты творчеством, очень быстро находят общий язык. Очень быстро адаптируются к этой среде, когда есть внимание.
Виктория, а кроме этого фестиваля, чем еще занимается дипломатический совет? Может быть, еще есть какие-то интересные акции, которые стоит знать?
Дипломатична рада підтримує дуже багато соціальних проєктів. Один із таких проєктів також є, стосується переселенців, це проєкт «Нове життя». Спільно з фондом і Анастасією Головко ми відібрали жінок. Це молоді жінки, в яких є маленькі діти. І повністю, якби ми взяли період рік, це навчання, це працевлаштування і результат. І ми хочемо, щоб цей проєкт набув національного значення. І я хочу сказати, що коли ми перший раз розпочали, це було на 1 червня, да, жінки прийшли, і вони не вірили, що це можливо, що вони потрібні. Потрібні країні, потрібні людям. І ми бачимо зараз, що очі їхні вже світяться від такої доброти, розуміння того, що вони не, ну, потрібні цій країні. Я хочу сказати, що таких проєктів багато. Один з таких проєктів, я хочу сказати, що є теж робота з дітками АТО. Це до нас приїжджали вчителі з різних країн світу, навчали на різних мовах наших діток. І саме таким основним, в кінці кінцевий, був такий красивий концерт в мистецькому арсеналі. І основне те, що дійсно кордонів у нас немає. Ці кордони насправді умовні. І об'єднати можна дітей, особливо це добром і любов'ю. І в кінцевому, коли діти співали гімн України на англійській мові, то в багатьох навіть дорослих от від таких переповнення почуттів котилися сльози. Це говорить про те, що ми оцю гуманність, любов, добро можемо нести на весь світ через наших дітей. Тому що вони відчувають найбільш тонко те, що ми, може, відчуваємо, не можемо сказати. Діти говорять правду. І спілкуючись з дітьми от різними, от саме основне, що діти хочуть миру, любові, добра і, звичайно, майбутнього.
І взрослі теж, мабуть.
І взрослі тим більше. І я хочу сказати, що от у нас такий останній такий був проєкт, це «Лісо війни» з Дар'єю Марченко. Вона в нас входить в департамент міжнародний.
«Лісо війни»?
«Лісо війни».
А, «Лісо».
«Лісо війни». А це великий портрет, який зроблений з гільз, які були зібрані на території АТО. І це такий був портрет Путіна. І під різним освітленням змінювалося обличчя. І коли ми говорили з Дар'єю, Дар'я каже: «Вікторія Ніколаївна, ви розумієте, що ми, як-то я, як от це діло, я з ним спілкувалася, я говорю: «Дашунь, скажи тому чоловіку, пускай вибирається з нашої країни». Вот, потому что українці – це така нація, яка миролюбива, щира, добра. Ми бачимо, коли відбуваються катаклізми, то український народ з великою такою пошаною, біллю сприймає це все. Тому ми б хотіли, щоб Україна дійсно послужила тим об'єднаючим центром в світі добра, любові, культури, великої любові і патріотизму до своєї країни. Це дуже важливо. Тому хочу сказати, що соціальні проекти наштовхують і владу, і всіх нас на дієвість. Також був проведений один із найбільших форумів громадських організацій. Про що я хочу сказати, що громадське суспільство в нас займає дуже активну зараз позицію в державі. І це прекрасно, це стимулює владу до прийняття законів, до реформування. І якщо в суспільстві громадське суспільство на такому високому рівні активності, це говорить про те, що, звичайно, будуть зміни. Тобто суспільство зумовлює ці зміни. І для мене, насамперед, дуже важливо було підтримати цей фестиваль, тому що напередодні Дня Святого Миколая. І ми знаємо, що Микола – чудотворець, не те чудеса. Я думаю, що Боженька почує мрії, слова наших дітей, і, звичайно, Україна заживе таким новим подихом, новим життям. Ви знаєте, хочеться всім чудес, хочеться свята. Втомилися від цієї рутини, від труднощів, від такого непростого життя. І ми розуміємо, що ресурсу всім вистачить. И финансового, и влады. Просто треба уметь делиться этим.
С этими надеждами мы попрощаемся с нашими гостями. Не знаем, кто Святой Николай или кто-то другой это услышит, да? Но может, кто-то нас услышит.
Да, наверное, стоит напомнить, что мы говорили о фестивале, который называется «Діти за майбутнє України». В студии программы «Киев-Донбасс» были Виктория Лесныча, президент дипломатического совета Украины, и общественный деятель Татьяна Петракова. Спасибо огромное за вашу позицию, за всю вашу работу. И далее, прежде чем мы дозвонимся, я надеюсь, нашей следующей собеседнице. Давайте послушаем немного музыки. Мне кажется, очень подходящая для этого момента песня. Это львовская группа «Талита Кум», песня «Иноземцы». Есть хороший повод послушать и подумать. Мы повернулися у студію програми «Київ-Донбас», і це значить, що ми будемо говорити на русском стані Трощинської. Тепер Таня радується, тому що не тільки у неї сьогодні
збої, да, у нас збой произошел,
да, но і у мене. Мені кажется,
зато ми продемонстрировали свій поліглотизм, или як правильно сказати?
Білінгвізм, скоріше, білінгвізм, да, феномен, да, київського білінгвізму. Но мені кажется, це дуже естественно, тому що програма по факту двуязычная, і я думаю, якщо буде нужно, то буде поліязычная, якщо у нас будуть...
С переводчиком,
например, да. Мы продолжаем разговор, и в конце этого часа эфира мы плавно будем подходить к теме, которой мы начнем эфир в следующем часу. Это тема так называемых безвизовых законов. Это 10 законов, которые должны проголосовать депутаты Верховной Рады для того, чтобы Евросоюз начал рассматривать Украину в контексте безвизового режима. И вот есть довольно свежая новость из Верховной Рады о том, что там не так давно включили в распорядок дня, в распорядок голосования поправку в трудовое законодательство. Напомню, мы говорили уже и в предыдущих эфирах, и сегодня в дневном эфире об этом. О поправке в трудовой кодекс, которая бы сделала невозможной дискриминацию по признаку расы, религии, пола и сексуальной ориентации, а также еще ряду признаков. Депутаты приняли в свой порядок денный, чтобы включить эту поправку,
да,
да, в порядок дня, но не проголосовали за нее. Так что дважды Верховная Рада провалила эту поправку. Мы уже не раз говорили о том, что это своеобразная красная тряпка для БК, и что за этой поправкой очень легко прятать ряд других важных непринятых законопроектов. Интересно, что провалят дальше. Может быть, станет понятно, почему во второй раз, не прошло и недели, провалили эту важную поправку.
Тем не менее, чуть ранее Верховная Рада создала агентство по возврату активов. Вот есть сообщение о том, что они проголосовали 260 народных депутатов. Это, хочу сказать, новый орган исполнительной власти, агентство по возврату и управлению активами называется, нажитыми незаконным путем. Это тоже было важное агентство, одно из тех важных агентств, которое нужно было создать на пути к безвизовому режиму. У нас, хочу сказать, в первых двух часах сегодняшней программы был эксперт Ростислав Томенчук из Института международной политики. Он, кстати, говорил о том, что, собственно, Евросоюз очень открыт сейчас, ну, по крайней мере, вот осенью, летом, очень открыт к каким-то решениям Украины, связанным с безвизовым режимом, поскольку, по мнению Ростислава Томенчука, Украина, ну, успела доказать, что она каким-то образом справляется, если можно употребить это слово, с переселенцами, по крайней мере, без помощи Евросоюза, ну, кроме там финансовой помощи, которая, естественно, постоянно нам предоставляется.
Да, но речь шла также о том, что благодаря, если это слово вообще можно употребить в этом контексте, опыта Украины с внутренне перемещенными лицами, Европа даже имеет тот опыт, который могла бы позаимствовать у Украины. На самом деле, с нами, да, не так часто случается, да, что, да, мы сами можем, мы, Украина,
чем-то имею поделиться
в виду, как страна, может чем-то поделиться и опытом волонтерской работы, и опытом работы Минсоцполитики, которая много критикует, но так или иначе государственная институция меняется в силу событий и в силу обстоятельств, поэтому действительно есть о чем говорить.
И таким образом Евросоюз немножечко, если можно употребить это слово, но эксперты о нем говорили раньше, немножечко меньше боится Украины вот в том виде, в котором у нас сейчас все-таки и конфликт существует, и какие-то внутренние проблемы есть, и они готовы, открыты к нам, но мы, или парламент в данном случае, мы понимаем, как мы видим, да, не очень готовы голосовать за какие-то очень важные законы на пути к безвизовому режиму.
Да, кстати, из интересных законопроектов, которые продолжают голосовать в Верховной Раде, там сегодня продолжается с 10 утра очень интенсивный парламентский день в зале пленарных заседаний.
Все на работе.
Все на работе, но все не все, голосов все равно недостаточно, очевидно, для важных для Украины законопроектов. Вот интернет-издание «Экономическая правда» пишет, что буквально 17 минут назад, в 17:40, Верховная Рада не смогла принять законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости газа для населения. За это решение проголосовало всего 215 народных депутатов. Напомню, для того, чтобы решение было принятым, необходимо 226 голосов, еще десяток, и на самом деле хватило бы. Это очень важный законопроект, потому что он предлагает снизить ставку рентной платы за природный газ, который реализует население, добытый из залежей до 5000 метров, и поставить эту ставку рентной платы на уровне 29%, и это позволило бы несколько снизить
цены для населения.
И также сегодня, чуть-чуть раньше, Верховная Рада приняла без вызова закон об аресте имущества. Это я говорила о том, что создано агентство, да, по возвращению имущества, нажитого коррупционным путем. А это еще один закон об аресте имущества, если будет доказано, что это имущество тоже нажито преступным или получено преступным путем. И многие эксперты еще раньше говорили о том, что в редакции Комитета Верховного Совета этот закон может вызвать очень много предостережений в международных организациях, например, таких как ФАТФ, агентство по отмыванию доходов. Думаю, что в следующем часе нам удастся поговорить с экспертами и узнать, этот ли закон и в таком ли он виде принят.
Да, мне кажется, уже пришло время окончить этот экскурс в наш следующий час. Далее будем говорить о безвизовых законопроектах. Напомню, это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Татьяна Трощинская и Ирина Славинская. После новостей услышимся.